Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Замело тебя снегом, Россия. Судьба знаменитого романса и печальная участь его автора». Передачу подготовил историк и киновед Рашид Янгиров. Впервые в эфире 16 апреля 98 года.
Тебя снегом, Россия, запружила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой.
«Замело тебя снегом, Россия». Этот романс, начиная с 20-х годов, пела вся эмиграция. Надежда Плевицкая, Иза Крэмер, Стефан Данилевский и множество других исполнителей. Любимая песня русского рассеяния. И никто не знал автора слов. Московский историк Рашид Янгиров, подготовивший эту передачу, загадку авторства разгадал. О судьбе знаменитого романса и судьбе безвестного поэта через 2 минуты после коротких объявлений.
Замело тебя снега, Россия, застужила
вам представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода». В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Замело тебя снегом, Россия». Судьба романса и его автора. Передачу подготовил московский историк Рашид Янгиров.
«Замело тебя снегом, Россия, запружила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой. Ни пути, ни следа по равнинам, по равнинам безбрежных снегов не добраться к родным святыням и услышать родных голосов. Замело, замело, схоронили родное, у врага ты слепая, жестокая сила. И как смерть неживые снега, ты слепая, жестокая сила. И как смерть неживые снега.
В зарубежной России, которая насчитывает уже несколько поколений, много раз менялись общие вкусы и моды, ярко вспыхивали и быстро гасли звезды новых любимцев, но одно пристрастие оставалось неизменным – любовь к русской песне. Ее слушали и пели все эмигранты – от Берлина до Нью-Йорка и от Парижа до Харбина. Большая часть излюбленного песенного репертуара была вывезена изгнанниками из России, и это постоянство вполне объяснимо. Знакомые всем с детства мелодии и поэтические строки были для эмигрантов не только дорогими воспоминаниями о лучших днях, но и драгоценной интимной нитью, связывавшей их с отрезанной родиной. Одной из самых выдающихся исполнительниц русской песни за рубежом была признана Надежда Васильевна Плевицкая. Ее дивная меццо-сопрано звучала во всех странах, где жили русские эмигранты, а постоянные гастроли певицы годами сопровождались аншлагами. Как писали газеты, свой чудный дар госпожа Плевицкая выстрадала. Каждую песнь, как драгоценную жемчужину, она добывала со дна народного океана и отогревала ее любовно, омывала слезами. Плевицкая вынашивала каждую из своих песен, и вот оно в ее душе, это пышное народное ожерелье. Но наибольший успех певицы приносили все же не фольклорные напевы, а романс «Замело тебя снегом, Россия», который она исполняла в конце каждого концерта. Многие слушатели считали этот номер самым выдающимся шедевром Плевицкой, воспринимали его как общую эпитафию эмигрантов, оставленной родине. По-видимому, впервые певица исполнила этот романс на юбилейном концерте по случаю 25-летия своих выступлений на сцене, прошедшем в берлинском Блютнерзале 3 января 1925 года. Во всяком случае, этот номер концертной программы был особо отмечен тогда рецензентом газеты «Руль», указавшим, что он был с небывалым восторгом принят публикой, горячо оценившей не только мастерство певицы, но и захватывающую глубину и чувство самой песни. Вскоре с этой музыкальной новинкой познакомился и русский Париж, принявший и полюбивший ее с первого же исполнения. «Вы стали нашей русской песенницей здесь, на чужбине, в этот страшный час нашей русской истории. Ваша скорбная «Замело тебя снегом, Россия» мы все запомним навсегда», — обращался тогда к Плевицкой музыкальный критик газеты «Возрождение». По счастью, запись этого исполнения сохранилась на граммофонных пластинках, хотя несовершенство старой техники почти не позволяет разобрать слова. Поет Надежда Плевицкая, у рояля Сергей Рахманинов. Oh, В этом случае, наверное, стоит довериться современникам певицы, оставившим немало свидетельств феноменального успеха этого романса. Слово одному из берлинских слушателей Плевицкой, Борису Прянишникову.
Зал был полон, овации жаркие. Тут она впервые исполнила ностальгическую песню «Замело тебя снегом, Россия», глубоко взволновавшую души изгнанников, так остро тосковавших по покинутой родине. Со слезами на глазах они слушали сложенную в эмиграции песню.
А вот что запомнил об этом русский парижанин, писатель Роман Гуль.
Концерты Надежда Васильевна давала часто. Запомнился один в пользу чего-то или кого-то, уже не помню. Но помню только множество знатных эмигрантов в первых рядах. Милюков, Маклаков, генералы Русского общевоинского союза, Бунин, Зайцевы, Алданов. Всех не упомню. Надежда Васильевна, великолепно одетая, высокая, статная, была, видимо, в ударе. Пела, как соловей, так о ней сказал, кажется, Рахманинов. Зал стонал от аплодисментов и криков бис. А закончила Надежда Васильевна неким, так сказать, эмигрантским гимном «Занесло тебя снегом, Россия», который закончила со страшным трагическим подъемом. Замело, занесло, запуржило. Гром самых искренних эмигрантских аплодисментов от души. Крики «Бис! Бис!» Как сейчас слышу ее патетические ноты и какой-то неистовый трагический крик. Замело, занесло, запуржило.
Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. «Замело тебя снегом, Россия». Наша передача посвящена популярнейшему в русской эмиграции романсу и судьбе его автора, никогда из России не уезжавшего. Программа подготовлена Рашитом Янгировым. Сегодня уже вряд ли можно установить, когда и как этот романс попал в репертуар «Курского соловья», как звали Плевицкую поклонники. Но, судя по всему, вовсе не она была первой исполнительницей, а заимствовала у другой певицы, менее известной в Европе, но, несмотря на это, соперничавшей с ней в популярности. Ею была Иза Крэмер, любимица кабаре и концертных залов Одессы и Константинополя. Поздней осенью 23-го года она вместе с большой группой русских беженцев попала в Нью-Йорк, и там, с не менее шумным, чем у Плевицкой, успехом, впервые представила романс русским американцам. Поет Иза Крэмер, аккомпанирует Курт Хейвелл.
Запружила седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют на. По равнинам безбрежных снегом. Не добраться к родимому святыням, не услышав родных голосов.
Об авторе этого романса никогда всерьез не обсуждался, но его почитатели были уверены в том, что он написан либо безвестным эмигрантом, либо неким ссыльным революционером Забайкальским еще в начале прошлого века. Эти легенды благополучно просуществовали до наших дней, и лишь теперь мы можем назвать подлинного, а не легендарного автора слов этого романса. Просматривая в библиотеке подшивки московских газет революционной поры, Рашид Янгиров, подготовивший эту передачу, заинтересовался скромной внепартийной еженедельной газетой «Свобода», недолгое время выходившей при советской власти. Идейно-политическая направленность этого издания была весьма далека от идеалов классовой борьбы. Более того, ее авторы позволяли себе резко критиковать большевиков за экономический развал страны, за предательство ее национальных интересов и террор против собственного народа. В газете печатались не только Иван Бунин и Михаил Арцебашев, но, например, молодой Борис Пельняк. Печатался и Филарет Иванович Чернов, опубликовавший на ее страницах почти полтора десятка стихотворений. В одном из последних перед принудительным закрытием номеров газеты от 11 марта 1918 года Янгиров нашел его поэтическую публикацию. «Замело тебя снегом, Россия! Запуржило седою пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой. Замела, замела, схоронила все святое родное пурга. Ты слепая жестокая сила, вы, как смерть, неживые снега. Ни пути, ни следа по равнинам безбрежных снегов. Не пробраться к родимым святыням, не услышать родных голосов». Когда, кем и при каких обстоятельствах эта скромная, мгновенно затерявшаяся в бурном потоке дней публикация была замечена и переложена на музыку, кто сберег ее в сутолоке беженской отступления и последней эвакуации, каков был маршрут ее запутанного путешествия, завершившегося далеко от Москвы и России, этого мы не узнаем никогда. Но одно очевидно – сам автор – уничтожил все свидетельства существования этого стихотворения в своем архиве, ничуть не сомневаясь в том, что может ждать его за сочинение, нашедшее славу и признание в зарубежье и оттого ставшее крамольным в советской России. Кто же этот безвестный поэт, о котором молчат все литературные энциклопедии и словари? В автобиографической записке 21 года он писал о себе.
Родился я 24 декабря 1878 года в заводском местечке Перово Владимирской губернии. Отец и мать мои были мещанского звания, грамотные, отличались редкой честностью, добротой и религиозностью. Детство мое прошло в провинции, в близком общении с природой. 8 лет был отдан в начальную школу, и этой начальной грамотностью и ограничилось мое школьное образование. Почему? Частью бедность, а частью и моя малоуспешность были тому причиной. Скучно мне казалось учиться. Волшебные сказки природы, не по летам развитое воображение, фантастические мечты и ранняя религиозность. Все это вместе держало мою душу в такой нервной возбужденности, порождало такую сложную гамму настроений, что вся остальная жизнь вне этого проплывала передо мной бледным, скучным, неживым призраком. Две крайности привлекали меня, исключающие одна другую. Религиозный аскетизм, отказ от всего земного ради небесного и буйная разбойничья жизнь, полная сладостно-жуткого ужаса и фантастических приключений. Жадностью я поглощал книжечки лубочных изданий исключительно про разбойников и про святых угодников. Эта страсть заходила так далеко, что, помню, раза два или три я крал такого рода книжечки на базаре, когда мне не на что было их покупать. Стихи стал писать с 9 лет.
Судьба романса и судьба его автора. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу, подготовленную московским историком Рашитом Янгировым и посвященную судьбе поэта Филарета Чернова. В московских газетах революционной поры Рашит Янгиров неожиданно обнаружил автора знаменитого в эмиграции романса «Замело тебя снегом, Россия».
Замело тебя снегом, Россия, запуржила свет бою бурой и печальный.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Замело тебя снегом, Россия. Судьба знаменитого романса и печальная участь его автора». Передачу подготовил историк и киновед Рашит Янгиров. Впервые в эфире 16 апреля 98 года.
Замело, замело, сгорали. Святое, родное, у врага ты слепая, жестокая сила. И как смерть неживые снега, ты слепая, жестокая сила. И как смерть неживые снегом.
«Замело тебя снегом, Россия». Московский историк Рашид Янгиров, неожиданно раскрывший авторство этого, уже казалось, навсегда безымянного романса, проследил и судьбу автора текста, поэта Филарета Чернова. Продолжаем рассказ. С 15 лет Чернов пошел в люди, устроившись конторщиком на одной из московских железнодорожных станций. Но его вовсе не влекла служебная карьера, а обуревали две страсти. Пережив мучительную духовную драму, юноша вернулся к поэзии, но последствия этого сильного потрясения сопровождали его многие годы, когда он, вернувшись к земной жизни, сполна вкусил ее соблазнов и разочарований. Первые поэтические публикации Чернова появились в 1907 году. Сначала это были детские издания вроде «Газетки для детей и юношества» или журнала «Светлячок». Но со временем его стихи и проза стали известны читателям взрослых изданий – «Нивы», «Солнце России», «Вестника Европы», «Огонька» и «Нового Сатирикона». Одаренного литератора заметили авторитетные критики и даже предсказывали ему большую будущность. Одним из них, например, был Максим Горький, похваливший его простые искренние стихи. Из письма писателя Родиона Акульшина.
«Верьте в свои художественные силы. Их у вас очень много. Вы настоящий замечательный писатель. От ваших произведений веет ароматом. От них исходит мощь. И с такими-то данными вы сомневаетесь. Кроме того, вы культурный человек, чего нельзя сказать об очень многих наших писателях. А без культуры ничего нельзя создать. Пусть никакие потрясения не обрушиваются на вашу голову. Если она не расцвела большой радостью в юности, то должна расцвесть теперь».
Однако, вопреки расхожему мнению о расцвете народных талантов при рабоче-крестьянской власти, Чернов так и не был оценен советской литературой и остался ей чужим. До поры до времени его стихи и рассказы еще находили скромное место в «Крестьянской газете» и «Гудке», в журналах «Селькор» и «Пионер». Но постепенно его имя совершенно исчезло из печати. Его многократные обращения во всевозможные инстанции не помогли издать хотя бы скромный томик «Избранного». Ему даже не удалось добиться формального членства в какой-нибудь официальной литературной организации, кроме группкома писателей и Литфонда. Из заявления Филарета Чернова в Союз советских писателей. Март 1938-го.
«Я подавал документы на предмет вступления моего в семью советских писателей. Но вот уже скоро 2 года с того времени исполнится, а о судьбе моей анкеты я ничего не знаю. Писал не раз, просил ответа. Увы, ответа нет».
Таких заявлений и прошений в архиве Чернова множество. И само их обилие убеждает в том, что ни одно из них не принесло желаемого. Из дневника Филарета Чернова 8 января 1929 года.
«Я чувствую, что я перестаю уважать людей настоящего времени. Но странно, почему я так застенчиво, так болезненно, неспокойно подхожу к ним. Это необходимо преодолеть».
23 августа 1938 года.
«Вчера пришел по почте заказной конверт из журнала. Ясно, что мне возвращают обратно мои повести. Я вчера не стал вскрывать его. Я хочу выдержать себя в духе полного покоя. Нет, нет, не надо. Неразумно хотя бы в самой малой степени принимать близко к сердцу эти отказы и эту критику. Жизнь бесконечным рядом примеров показывает, какие теперь у нас судьи человеческого творчества. Может быть, чем хуже оценка, тем больше произведение заслуживает внимания. Критики прежде всего думают о собственной шкуре, чем о самом произведении, как бы не попасть впросак на идеологическом и политическом фронте. А тут еще автор неизвестен. Наживешь с ним хлопот. Спокойнее отойти в сторонку».
Единственной отдушиной для поэта оставалось общение с немногочисленными друзьями и учениками. Одним из них был начинающий художник и поэт Евгений Крапивницкий, на творческое самоопределение которого Чернов оказал решающее влияние. Впоследствии Евгений Крапивницкий стал родоначальником и мэтром знаменитой Леонозовской школы художников и поэтов 50-х и 60-х годов. Он едва ли не единственный, кто сохранил благодарную память о своем учителе. Из письма Евгения Крапивницкого 20 марта 1936 года.
Уважаемый Филарет Иванович, сегодня докончил ваш портрет, который писал в последние недели. Ваша фотография помогла мне воссоздать вас, как я вас понимаю и чувствую. Это небольшой холст, густо написанный маслом. Одежда и фон в черно-синих, местами черно-лиловых колерах. Из этого мрака выходит несколько бледное лицо, белый воротничок. Над лицом особенно долго и упорно работал. Но главное — глаза. Эти ваши строгие, суровые и в то же время экзальтированные глаза. Мне хотелось, и, кажется, мне удалось, написать их такими монашескими и в то же время не смиренными, а глубокими какой-то особой глубиной, уводящей внутрь нашей русской старины, дикой, волчьей древности. Я доволен этим портретом, как редко бываю доволен. Очень хотелось бы, чтобы вы сами приехали взглянуть на свое изображение. Буду рад, если вы его одобрите».
Литературное мытарство и почти нищенская жизнь заставляли Чернова все ниже опускать планку личной гордости и творческих убеждений. Тогда появлялись строки вроде молодежной песни. «Никогда не тронет нас усталость, не носить нам старости ярма. Нам пример наш вождь, товарищ Сталин, сила, крепость, молодость сама». А в то же время эмиграция не уставала петь на разные голоса песню о заснеженной России на слова неизвестного ей автора. Поет Стефан Данилевский в сопровождении оркестра балалаек под управлением Георгия Чернаярова.
Замело тебя снегом, Россия, запуржила седою пургой, и печальные ветры степны. Панихиды поют над тобой. Замело, замело. Твое родное пурга, ты слепая, жестокая сила, вы как смерть неживые снега. Замело тебя снегом, Россия, запуржила седою пургой, и печальные ветры степны.
Слушаете «Радио Свобода». Передача, подготовленная Рашитом Янгировым, посвящена Филарету Чернову и самому знаменитому его произведению, стихотворению «Замело тебя снегом, Россия», ставшему популярнейшим в русской эмиграции романсом. последних творческих удач Чернова стала публикация рассказа «Мускат» в журнале «Знамя» в декабре 1934 года. По следам этого успеха он написал было сценарий игрового фильма, но тот бесследно сгинул в недрах студийных архивов. Торопясь за временем, он взялся было за роман на тему современности. Можно представить, чего стоило крестьянскому сыну работа над романом о последнем конокраде в пору коллективизации и его уверение, что это сочинение его искренне увлекает, в то время как его давно выношенная автобиографическая книга так и осталась незавершенной. Из письма Родиона Акульшина 22 октября 1936 года.
«Дорогой Филарет Иванович, человек должен родиться для радости, но какой процент людей знает радость не как случайную гостью, а как постоянного и лучшего друга? И наберется ли целый процент? Это будет возможно только при коммунизме. В наше время, даже в наше время, радость – удел немногих. Но сейчас больше возможностей поймать синюю птицу. Отрава радости наших дней – бюрократизм и кумовство. Когда они будут свергнуты, когда аппаратчики, завы и директора будут брать пример простоты, доступности и сердечности с наших вождей, тогда будет легче дышаться. А счастье для писателей настанет тогда, когда к руководству литературой придут культурные люди, любящие свое дело, а не такие, которым на все наплевать, кроме своего желудка. Культурные люди, конечно, придут, а малокультурные обтешутся. Золотой век наступит, золотой во всех отношениях. Доживем ли мы до этого?»
Многолетняя самоотверженная литературная работа не принесла Чернову ничего. Ни признания, ни сытой должности, ни материального достатка. Единственное, чего ему удалось добиться – должности внештатного консультанта молодых авторов при журнале «Молодой колхозник». Далеко не безоблачной была его личная жизнь. Еще в начале 20-х годов он разошелся с первой семьей. Сын и дочь от первого брака выросли совершенно чужими и даже враждебными ему людьми. Второй брак с простой малограмотной женщиной Анной Бесфамильной сложился в 30-е годы и, казалось, обещал тихую, размеренную семейную жизнь. Из записки Анны Бесфамильной, 4 июня 1936 года.
«Филарет, знаешь, что я хочу тебе сказать? Прежде всего, я тебя очень крепко люблю за твое хорошее отношение ко мне. Далее. Внимательный, предупредительный, бережешь меня от всякой простуды, себя никогда не забываешь в этом отношении. Это все хорошо тебя характеризует. Ты очень дальновидный человек. Все знаешь, хорошо и ясно понимаешь все, что происходит в нашем мире. А у меня этого нет. Как грустно иной раз бывает от этого непонимания. А иной раз радуешься этому. Почему так? Объясни».
Судя по всему, мужу так и не удалось объяснить ей смысл своего служения литературе и внушить должного уважения к своему творчеству. В конце концов, все это закончилось трагически. Годами копившиеся безнадежность и пессимизм в отношении собственной судьбы, домашние и бытовые неурядицы, общая атмосфера предвоенной жизни, помноженные на почти маниакальную озабоченность собственным здоровьем, привели Филарета Чернова к нервному срыву. Весной 40-го года он несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, и насмерть перепуганная жена решила сдать его от греха подальше в психиатрическую лечебницу. Больной воспринял это как жесточайшее предательство. Последняя записка Филарета Чернова жене. Май 40-го.
«Нюра, Нюра, смертельный ужас. Бери меня немедленно, иначе ты будешь повинна в моей гибели. Врач отпустит. Он понимает, что для моей психики эта обстановка совсем уже больше не нужна. Напиши мне, что ты завтра придешь к 11 часам и возьмешь меня. Я не умывался 5 дней. У меня нет силы умыться. Скорей. Кому мне взывать?»
Сегодня уже невозможно восстановить в деталях все трагические перипетии этой, к сожалению, не столь уж редкой житейской ситуации. Архивные документы сохранили лишь фрагменты ее внешнего течения. Но и по ним можно представить себе внутреннее состояние поэта с помраченным разумом, обнаружившего себя преданным в больничном заточении. из заявления Анны Бесфамильной главврачу больницы «Медсантруд». Сентябрь 40-го.
Больного, в данное время находящегося в дизентерийном бараке номер 1, по заявлению врача взять домой не могу, как психически больного. Я одна. На работе нахожусь с 9 часов утра до 9 часов вечера. Больной, находясь дома, покушался на самоубийство в мое отсутствие. Больной подлежит ведению больницы имени Кащенко, откуда он был перевезен сюда. Заявляю категорически, взять больного не могу. В случае насильственного привоза, как сказал мне врач, через милицию, а я сама в милиции работаю, буду вынуждена обратиться в прокуратуру.
Через несколько дней Филарета Чернова настигла смерть в палате психиатрической больницы. И, кажется, он должен был встретить ее с облегчением, если в тот момент он был в состоянии воспринимать окружающее. Смерть подвела черту под этой трагической жизнью и как будто не оставила никаких надежд на добрую память о поэте-неудачнике и на признание его творчества благодарными потомками. Не осталось ничего, кроме песни, потерявшей имя своего автора. Но ее пели и продолжают петь русские на чужбине, как реквием по далекой родине, по ее умолкшим родным голосам. Поет Николай Гедда в сопровождении знаменитого мужского хора Николая Афонского.
Замело тебя снегом, Россия, заблужила седою бургой. И холодные ветры степные, пути, ни следа по равнинам, по сугробам безбрежный снег, не добраться к родимым святыням, не услышать
барьеров» вы слушали передачу о поэте Филарете Чернове. Звучали голоса исполнителей романса «Замело тебя снегом, Россия» Надежды Плевицкой, Изы Крамер, Стефана Данилевского, Валерия Агафонова, Николая Гедды. Программу подготовили московский историк Рашид Янгиров и режиссер Марина Смирнова. Редактор и ведущий программы Иван Толстой. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 млрд в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в Российском Союзе современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего, ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «Война на берегу Азовского моря». В передаче участвуют украинские солдаты и волонтеры.
Мне кажется, каждый человек, который любит Украину, в чем-то поучаствовал, в чем-то помог. Много очень врачей-добровольцев. С цифрой 1 000 000 волонтеров я с вами тоже не соглашусь. Ну, я, например, волонтер, который ездит на фронт. А есть бабушки-волонтеры, которые распускали свои старенькие свитера и несли носки. Это тоже волонтеры.
Так раскочегарена ненависть. Тот уровень агрессии, уровень ненависти, который разогнан в той стороне, его уже ничем не усмирить.
Полномасштабная война уже закончилась. Война в любом случае закончится, это не вечно. Всех ресурсов на исходе, что у нашего врага, что у нас. Поэтому надо заканчивать как можно быстрее.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части – со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».